Добрый день, в эфире радио «Спутник Кыргызстан», программа «Экскурс», и я ее ведущий Жолдош Исаков. И сегодня мы будем обсуждать тему становления милиции в Советской Киргизии. Сегодняшним нашим собеседником является наш постоянный друг, собеседник очень интересный, Джакишев Аскар Гумрукулович, доктор исторических наук, профессор Кыргызско-Российского славянского университета. Сразу представим этот момент. Только что случилась Октябрьская революция, практически развал страны. И что было в тот момент с царской полицией после февральской революции 1917 года? Аскар Гумрукулович.
Ну, надо сказать, что после февральской буржуазно-демократической революции 1917 года были созданы органы временного правительства. Вот, временное правительство ликвидировало корпус жандармов и департамент полиции. Вот, там был создан новый состав МВД и был учрежден временное управление, значит, по делам общественной полиции и имущественным преступлениям.
Такой новый правоохранительный орган.
Да. Буквально через пару месяцев он, значит, этот орган был преобразован в Главное управление по делам милиции. Ну, при этом Главном управлении по делам милиции существовали и сыскные отделения, это вот современный уголовный розыск. Но вот эти сыскные отделения, они были переведены в состав Министерства юстиции. Ну, надо сказать, что переход в эти органы бывших царских жандармов и полиции, он не придал доверия так называемой народной милиции временного правительства, поэтому вот эта народная милиция временного правительства, она не пользовалась как бы таким, значит, доверием со стороны населения. А в Туркестане также создавались органы народной милиции, и вот туда вошли в состав этой народной милиции временного правительства, вошли бывшие царские чиновники, полицейские, в том числе и туда вошел даже поручик Занимойский, который, значит, был активным участником подавления восстания 16-го года. Вот, поэтому, естественно, когда бывшие все царские полицейские перешли в народную милицию, то поддержки и доверие со стороны населения они не пользовались.
Угу.
Вот, в 17 году, в октябре, произошла Великая Октябрьская социалистическая революция, и, значит, на втором съезде Советов были созданы Народный комиссариат внутренних дел в составе советского правительства. То было, значит, НКВД приняло свое постановление о рабочей милиции. Вот. Ну, первое время, пока создавались эта рабочая милиция, то охрану общественного порядка создавали, обеспечивали отряды Красной гвардии.
А по каким вот критериям шел отбор в эту милицию на тот момент?
Сейчас я закончу. Вот первым начальником милиции вот в Пешпеке был назначен Щадилов. Вот в этой городской милиции насчитывалось 36 милиционеров и 21 сотрудник уголовного розыска, уездного уголовного розыска. Вот. Ну вот надо сказать, что вот уездная городская милиция Пешпек, она размещалась в глинобитном доме по улице Торговой. Ну, потом она была названа как Советская, да, сейчас Юсуп Абдрахманова, да. Вот, и это глинобитное здание, где размещалась уездная городская пешпекская милиция, она находилась, где сейчас находится отель «Хаят». Отель «Хаят».
Недалеко отсюда.
Да. Потом вот, ну, надо сказать, что вот эти сотрудники милиции, они выезжали на происшествия на лошадях, на верблюдах. Вот. Так что такое материально-техническое снабжение было далеко
очень слабое.
Было слабое. Вот. А первым начальником милиции в городе Ош был Султанов. Вот в сентябре 19 года басмачи напали на город Ош. Они схватили Султанова, привязали его, значит, к коню и, значит, пустили коня вскачь по улицам города. Вот он так, он погиб. Ну, тут же в сентябре, значит, басмачей изгнали из Аша, и вот его, как бы, службу продолжил его младший брат Суталинова, он тоже стал начальником городской милиции. Вот такие события имели место.
А вот по какому принципу шли в милицию? Хочется узнать, вот, насколько были идейные люди и кто шел. Вот вы говорите, после февральской революции большая часть той царской жандармерии осталась, потом уже свершилась Октябрьская революция следующая, и затем произошли такие перемены, стали образовывать новые милиции. Вы рассказали про Красную гвардию. Кто был в их рядах, Оскар Нуркулович?
Так, ну вот надо сказать, что начало кыргызской милиции берет со дня образования в начале 18-го года Туркестанской автономной Советской Социалистической Республики в составе РСФСР. То есть на местах были созданы органы милиции, и, значит, первым местом пребывания, значит, это был Ташкент. Это был город Ташкент. Был создан административный отдел, значит, под руководством Ибрая Тайчинова. Потом, значит, в составе административного отдела входило, значит, управление милиции областное под руководством Арумова. Но, собственно, начало как истинный орган милиции Кыргызстана берет начало с момента образования Каракиргизской автономной области в октябре 24-го года. Вот, тогда была создана областная милиция, административный отдел, вот, и в составе областной милиции, значит, находились органы уголовного розыска.
И что, как решали вопросы тогда общественного порядка уже после октября 17-го года?
Ну, надо сказать, что первые шаги были сложными, потому что не хватало квалифицированных кадров, не хватало технического обеспечения. Ну вот в областной милиции из технических средств был один фотоаппарат и две верховые лошади. И больше ничего.
Это весь технический арсенал.
Весь технический арсенал. Вот, не хватало квалифицированных сотрудников. То есть вот где-то, ну, самая большая продолжительность службы у сотрудников милиции это было, ну, где-то 6 месяцев. И только 1% сотрудников, которые, значит, прослужили в органах милиции, ну, в полиции, там, вот в этих правоохранительных органах, больше 3 лет. Поэтому, конечно, отставала квалификация, умение работать. Поэтому вот первые шаги, первые методы работы милиции были такие достаточно простые. Да? В чем это заключалось? Это заключалось в том, что проводили облавы там, на вокзалах, на железнодорожных вокзалах, на рынках. Имели место засады в местах, притонах, где, значит, концентрировался преступный элемент. Вот примерно вот такие методы они используют. Ну вот в какие были, с кем приходилось сталкиваться работникам милиции, это вот так называемые медвежатники, которые специализируются по вскрытию сейфов. Это были кабурщики, это воры, которые, значит, воровали путем пролома или подкопа стен домов. Да. Вот, значит, конокрадство было, скотокрадство очень было широко очень распространено. Оно, собственно, носило такой традиционный характер. Украденный скот, он перегонялся или в Ферганскую долину, или далее в Китай. Ну и мошенничество также имело место. Вот примерно такие виды преступления совершались, да. Были. Ну, карманники были, значит, воры по, значит, карманных кражах и так далее.
А что можно сказать о басмачестве и их противостоянии с милицией?
А вот 20-е годы – это время разгула бандитизма. Вот у нас на территории Чудской долины вот была такая банда, Дунганина Люлюзу Эрбуду. Вот эта банда, она, значит, долгое время терроризировала дунганское население. Вот, и вот в 25-м году удалось эту банду ликвидировать. Да, Вот, ее ликвидировал, значит, отряд милиции под руководством Кобекова. Вот, ну, значит, ликвидацию этой банды Кобекова и Маша Кобекова наградили орденом Красной Звезды.
За вот такой успех.
Да, были и другие бандгруппы, которые также удалось ликвидировать.
А какие были первые шаги вот в создании кыргызской милиции? Вы сказали, с октября 24 года после объявления кыргызской автономной области уже создаются, ну, если говорить, уже наши органы правопорядка. Вот какие были первые шаги?
Ну, надо сказать, что штат органов милиции был небольшим. Население на тот момент Кыргызской автономной области насчитывало где-то 800 тысяч человек. Вот, поэтому, значит, в городах на одного милиционера приходилось обслуживать где-то 1500 граждан, а в сельской местности на одного милиционера приходилось свыше 5000 человек обслуживать. Да?
То есть как можно оценить? Соотношение плохое или хорошее?
Это была большая нагрузка на работников милиции, тем, что они не обладали там необходимым транспортом. И вот первые годы это вот работники милиции передвигались на верблюдах и на лошадях. И вот по сообщением современников, что вот работник милиции выезжал на происшествие и пропадал целую неделю, потому что ему надо было добраться до места происшествия, и потом только через неделю он возвращался, но обязательно, значит, с арестованным преступником. Да?
То есть, вот он, с раскрытым делом?
Да, с раскрытым делом, с арестованным преступником, с задержанным преступником.
А можно ли рассказать о том, что вот на тот момент кыргызская милиция действовала очень эффективно тогда, да?
Ну, трудно сказать. Почему? Потому что все-таки не хватало кадров. Кадры были малоквалифицированные, поэтому предстояло их обучать. Вот этот разгул бандитизма привел к тому, что вот в середине 20-х годов, то, что даже население, сельские жители боялись выходить на работу в поля, боясь быть, значит, ограбленными, убитыми. А те, кто выходил, они пытались затемно сократить рабочий день, чтобы тоже не быть подверженным нападению. Что это, конечно, влияло на производительность труда, то есть это подрывало, значит, экономику автономной области. Поэтому это было очень важным, чтобы покончить с этими грабежами, с бандитскими вылазками и так далее.
Какие еще были трудности в ходе формирования органов милиции, Аскар Нургулович?
Ну вот, когда были созданы органы милиции Кыргызской автономной области, руководители кыргызской милиции обращались в вышестоящие органы о том, чтобы обеспечить сотрудников милиции необходимыми техническими средствами, значит, выслать инструкции по службе, вот, потому что не хватало, ну, необходимой такой нормативной и специальной служебной документации, чтобы как-то правильно организовать эту работу. Также стоял вопрос об организации такой учебы, то есть вот создать такую курсы по подготовке и переподготовке младшего начальства состава. Эта просьба была удовлетворена, значит, были открыты эти курсы для подготовки вот этих младшего милицейского персонала. А позже, в 29-м году, даже было принято, значит, решение о создании республиканской, значит, курсов по подготовке. Но потом почему-то по неизвестным причинам, значит, неустановленным причинам, этот республиканские курсы были, значит, закрыты. Были закрыты.
Ну, а потом какое позже, время действовали эти курсы?
Ну, буквально в течение года они там проработали. Потом в 30-е годы эта учеба была возобновлена, но вот на тот момент вот, значит, эта учеба была приостановлена. Еще одна проблема была в том, чтобы обеспечить коренизацию органов милиции. Вот, если вот в центральном аппарате, в органах управления автономной области милиции, там было 30% коренного населения. Но надо сказать, что под коренным населением тогда понимали не только кыргызов, но и узбеков, уйгуров, вот, и других. Вот,
мусульманское население.
Да, мусульманское население. И вот говорить о кыргызах как коренном населении стали уже говорить только в 50-е годы. В 50-е годы уже по статистике коренным жителям относились только кыргызы, не узбеки, не там казахи и так далее. Вот поэтому, значит, в центральном аппарате было, не хватало представителей коренных жителей, а это было необходимо, потому что, чтобы приблизить органы советской власти к сельским жителям, значит, к коренному населению, чтобы было понятно, ставился вопрос о переводе дела производства на кыргызский язык. А на местах, значит, ситуация была получше. Вот на Рынском области где-то 60% было представлено в органах милиции кыргызами. В Ошской области 50% были коренное население представлено. Ну вот примерно в Иссык-Кульской, Таласской тоже где-то вот половина было представлено работниками милиции кыргызской национальности. Немножко ниже кыргызов было где-то около 40% во Фрунзенской области. Во Фрунзенской области.
Если говорить о кадрах, вы говорите о том, что остро ощущалась нехватка профессиональных кадров, были организованы курсы краткосрочные, которые продлились, по вашим словам, не больше года. Как решался вопрос с этим? Как всегда, приглашали специалистов извне?
Ну, дело в том, что вот когда создавались эти советские учреждения, в том числе и значит, органы милиции Кыргызской автономной области, потом далее Кыргызской автономной республики, то были перекосы в кадровой политике, потому что вот местные чиновники, они начали проталкивать, осуществлять протекцию для своих там знакомых, родственников. Поэтому к 25-м году было установлено, что вот среди работников милиции, значит, процветает, можно сказать, имеет факты пьянства, взяточества, межродовой вражды. Поэтому была проведена так называемая чистка, то есть всех, которые были замечены вот в этих злоупотреблениях, служебным положением, их значит, выгнали из органов милиции, и с этого момента стали направлять в органы милиции по направлению партийных, советских органов, по направлению вот, общественной организации КОШЧИ. Вот, то есть вот такие, то есть, чтобы люди не приходили в милицию с улицы, да? С улицы. Вот, то есть существовала аттестация сотрудников милиции, переаттестация. Вот к этому подходили достаточно, значит, это строго. Ну, надо сказать, что были такие факты даже, ну, вот насчет технического содержания, что вот даже такой приводится комичный момент, что, значит, во Фрунзе, в Пешпеке, на базаре там ходил какой-то некий человек, который носил на голове милицейскую фуражку и выдавал себя за работника милиции. Вот, то есть вот настолько вот это не было, значит, учета, контроля. Были случаи,
когда... Как всегда, некоторые проходимцы этим пользовались,
да,
мошенники.
Значит, да. Значит, были такие случаи, когда начальник милиции отправлял своего сотрудника куда-нибудь на базар, чтобы он взял там у какого-нибудь торговца бумагу, потому что вот в отделе милиции не было бумаги, пищи. Вот, ну, то есть вот это вот от безысходности вот работники милиции иногда пользовались вот такими методами, что, конечно, это ни в какие ворота, значит, не лезло, да.
Если мыслить глобально, Оскар Маркулович, сколько времени ушло на то, чтобы от милиции, набираемой из народа, потом сформировалась уже профессиональная милиция, профессиональные правоохранительные органы?
Это длительный процесс, то есть 20-е, 30-е годы о профессионализме работников милиции говорить не приходилось. Ну, это надо говорить о 40-х, 50-х годах.
То есть когда вот столько времени это заняло?
После Великой Отечественной войны, когда возвращались демобилизованные офицеры, солдаты, и многих по партийным путевкам направили служить в органы милиции. Mm-hmm. Поэтому многие руководители кыргызской милиции – это бывшие фронтовики.
Те, кто имел боевой опыт.
Да, которые составили как бы профессиональное ядро органов милиции. А говорить о полном такой, полном профессионализме – это вот где-то 70-е годы.
То есть вот такой долгий
процесс. Потому что вот уже 50-60-е годы уже у нас появились учебные заведения, школы милиции, поэтому уже мы сами стали готовить вот профессиональных работников милиции. Вот тогда уже можно говорить о профессиональном ядре. А вот 20-е, 30-е годы – это вот в основном в милицию шли бывшие красноармейцы, вот, по путевкам партийным советских органов, которые вот энтузиасты, которые вот на своем собственном в ходе работы они осваивали вот это милицейское ремесло. И действительно, значит, были...
Учились такие, на собственных ошибках?
Да, ну вот в ходе работы они как бы, они вот учились. И это давало определенные плоды. То есть вот в 20-30-е годы появились достаточно профессионально опытные сотрудники милиции, которые вот, значит, могли ликвидировать крупные банды конокрадов, скотокрадов. Они боролись с басмаческими отрядами. Вот на юге Кыргызстана вот работники милиции, они не только, значит, противостояли ну, таким обычным банальным уголовникам, но и басмаческим отрядам. Mm. Вот, например, вот Козубай Шамсутдинов был такой. Он, это один из активных участников установления советской власти в Кыргызстане. Вот. Потом он возглавлял, значит, отдел милиции, и вот он смог, значит, освободить от басмаческого плена членов научной экспедиции из Москвы.
Mm-hmm.
Вот. И в составе этой научной экспедиции московской, ну, которая изучала там природные ресурсы в Кыргызстане, был будущий писатель Георгий Тушкан. Вот этот писатель Георгий Тушкан, он потом напишет повесть, значит, «Джура». Mm-hmm. И потом по этой повести будет снят фильм «Джура», который вот описывает вот эти события, значит, борьбы с басмачами, когда вот кыргызский джигит Джура, вот он противостоял басмачам. Вот. Поэтому вот Козубай Шамсутдинов, он боролся с такими крупными басмаческими отрядами, как Куршурмат, Максут, Мадаминбек и так далее.
Один из больших лидеров басмаческого движения.
Да.
В связи с этим у меня такой вопрос. Мы часто читаем о том, что вот лидеры басмаческого движения время от времени переходили в сторону милиции, а потом снова отходили. Что можете рассказать об этом?
Значит, в 1927 году в связи с десятилетием празднования Великой Октябрьской революции, то есть десятилетие со дня Октябрьской революции, значит, многие бывшие басмачи, курбаши, они были амнистированы. Вот. Некоторые как бы перешли к мирной жизни после освобождения, а некоторые все-таки опять возобновили вот эту басмаческую деятельность, и вот с ними вновь пришлось вот, значит, противостоять. И вот это противостояние, оно потом активизировалось вот в период коллективизации, где-то вплоть до 1935 года вот, вылавливали вот эти вооруженные бандитские группы. Вот я хотел еще отметить, вот когда произошла Октябрьская революция 17-го года, многие ставился вопрос, а какой должна быть милиция? Ну, на первых порах вообще некоторые считали, что милиции, полиции вообще не должно быть, потому что, значит, российский пролетариат и, значит, и другие народы бывшей царской империи будут строить коммунистическое общество, а коммунистическое общество основано на общественном самоуправлении, что, ну, тогда рассматривалось государство как вот главный эксплуататор. То есть очень негативно рассматривались государство и органы, и государственные органы, Поэтому считали, что вообще полиции, милиции не должно быть.
И что в обществе не будет криминальных элементов?
Что граждане сами должны взять в руки наведение общественного порядка. То есть вот, это была бы такая обязательная повинность, общественная повинность, там, когда рабочий или там, учитель после основного занятия должен идти там, и дежурить, там, нести службу на улицах по поддержанию общественного порядка. Mm-hmm. Вот такие были, значит, представления. Но потом сама жизнь показала, что профессиональная преступность сохраняется, что нужна квалифицированная работа, что просто хождением, патрулированием по улицам городов и сел это недостаточно. Вот. Ну вот элемент, вот, отголоски вот такого представления, оно сохранилось и в советское время, когда вот были дружины, да, народные дружины, mm-hmm. когда, значит, народные дружинники, они вот помогали, значит, обеспечить охрану общественного порядка, значит, наряду с сотрудниками милиции. Вот поэтому такие были представления, и, видимо, вот это связано с тем, что становление органов милиции, оно носило такой, не такой скоротечный характер, потому что многие, значит, руководители советского государства по-разному смотрели на будущее, вот, кто будет обеспечить охрану общественного порядка. Поэтому, видимо, недостаточно внимания оказывалось вот этой сфере, потому что считали, что государство – это просто главный эксплуататор, что при коммунизме, при социализме, значит, государство должно быть как можно меньше. Mm-hmm. И оно должно, в конце концов, исчезнуть вообще. И все вопросы должны решаться на общих собраниях, значит, в органах самоуправления граждан, населением и так далее. Что, конечно, было крайне-крайне что непродуманно и преждевременным.
Вы рассказали в самом начале о ликвидации бандитской группы. И вот у меня такой вопрос. Назовите некоторые случаи ликвидации басмаческих банд, о которых вы можете нам mm-hmm. рассказать, которые мы знаем, что было мошенничество, вы сказали, были медвежатники, мошенники были. И вот самые, наверное, самое большое зло того времени – вооруженный бандитизм. И как вот с этими боролись, с бандитскими группировками?
Ну вот, я отмечал, что в 1927 году произошла, была принята амнистия. Многие, значит, бывшие басмачи, преступники, они перешли, ну, как бы к мирной жизни, но некоторые продолжили свою преступную деятельность. Вот, поэтому вот именно с 30-х годов начался как бы всплеск бандитизма в Кыргызстане.
Такая вторая волна.
Вот, да. Так что вот, вот например, вот в 1929 году сколотил бывший курбаши Ярмат Максут, он сколотил вооруженную банду со своим братом Пансатом Худайбергеновым. Вот, и они ограбили вот, в Шахимардане банк. Вот, они же сожгли мечеть, где держали оборону группа красноармейцев. Mm-hmm. Ну, позднее, значит, Максут был убит, а позже его, потом был найден и арестован его брат. Его брат. Ну, вот я про Казубаева Шамсудина также вам рассказал, его деятельность.
Да, вот. По борьбе с антисоветскими элементами, вы сказали, еще да. Участвовал то, что Кузбай Шамсудинов вообще в установлении mm-hmm. самой советской власти, затем уже участвовал он и в ликвидации басмаческих банд.
Так, еще что можно сказать. Вот еще была ликвидирована банда в 1926 году, это банда Алимбаева-Басикеева. Вот они орудовали еще с 1917 года, то есть на протяжении вот многих лет эта банда в составе 12 человек, она вот занималась, значит, бандитскими налетами. Была она ликвидирована. Также была ликвидирована банда некого Исаева, который совершил налет на рудник Туяму-Ю с целью захвата и денег и оружия. Эта банда также была ликвидирована. Вот то, что вот после этой амнистии также был создан еще один басмаческий отряд, это под руководством Джаныбека Казы. Вот, и вот они убили 12 человек, это вот комсомольцев, учителей, работников милиции.
Партийных работников.
Да, напали, сожгли школу, сельсовет, разграбили 3 магазина. Вот это также банда была ликвидирована. Их арестовали, лидеров этой банды, и 150 басмачей их водворили в Орскую исправительную, в исправительный дом. Вот, когда они находились в этом Орском исправительном доме, они разоружили охрану и попытались, значит, выбраться из этой тюрьмы.
Совершить побег.
Да, но тут подошли 18 милиционеров, которые не давали им возможности оттуда выбраться. То есть они держали вот их оборону.
Всего лишь 18 человек удерживали 150?
Да. И вот они дожидались, когда подойдут, значит, дополнительные части. Вот в ходе вот этой перестрелки обороны, значит, было убито где-то свыше 40 басмачей, 3 милиционеров были убиты и 6 были ранены. Вот. Но им не удалось оттуда вырваться.
То есть удержали следственный изолятор до прихода основных сил?
Да, удержали их. Вот это.
Следующий вопрос, Оскар Маркович. Насколько тесно взаимодействовали милиция и армия? Вот насколько была четкая грань между ними?
Ну, когда шла борьба с басмачеством, то были организованы добровольческие отряды милиции вот на юге Кыргызстана. Вот, и они вот работали в связке с частями Красной Армии. Борьба с басмачеством была, значит, шла под руководством нашего земляка Михаила Фрунзе. То есть был создан так называемый Туркестанский фронт. Вот, поэтому вот здесь было полное взаимодействие органов милиции и частями Красной Армии. Частями Красной Армии.
Вот, то есть армия активно помогала вот в самые трудные моменты,
да, особенно
нашей истории.
Вот когда, значит, когда орудовали крупные басмаческие отряды, то сил для у милиции не хватало, то они, конечно, значит, призывали на помощь части Красной Армии.
И вопрос следующий такой. Вот какова была ситуация уже после разгрома основных сил, басмаческих бригад, отрядов? Mm-hmm. Стало ли больше милиции? Стали ли больше приходить в милицию? Или наоборот, стали утекать кадры?
Ну, в 30-е годы большое внимание уделялось и политической работе, воспитательной работе. Вот уже... Значит, при органах милиции создавались штатные должности политработников, потому что, чтобы вот заниматься воспитанием сотрудников милиции, чтобы органы милиции, они как бы выполняли задачи, которые ставила перед ним коммунистическая партия. Вот, поэтому вот эта политработа, она имела, ну, играла важную роль в подборе, воспитании кадров. Вот, позже заместители начальников органов милиции по политической части, они были преобразованы, так называемые, политотделы, то есть уровень политработы, политических работников, он все время значит, поднимался, то есть вот значение этой политработы все приподнималось все выше и выше, вот, то есть придавалось большое этому значение. Политработе. В 30-е годы там происходили определенные, значит, организационные изменения. Вот. В 30-е годы была создана НКВД, куда вошли органы госбезопасности и органы милиции. То есть было управление безопасности государственной и управление милиции. Вот, до этого, в конце 20-х годов, существовала объединенная ОГПУ, Объединенное государственное политическое управление. Вот, ну вот, надо отметить, что, к сожалению, значит, органы милиции, они находились в более таком подчиненном, имели второстепенное значение над органами, в отношении органов госбезопасности.
Госбезопасности.
Да, и когда в 30-е годы были созданы школы милиции, курсы подготовки сотрудников милиции, то Там были различные группы. Группа была, которая готовилась для органов госбезопасности, была группа для подготовки милиции. И наиболее таких квалифицированных, как бы подающих перспективных учащихся слушателей, их переводили в органы госбезопасности.
Наиболее способных.
Да, то есть органы госбезопасности, они как бы пользовались кадрами милиции. Вот, и вот в дальнейшем, когда, начиная с 1934 года, начинается вот эти, все шире и шире начинается развертываться политические репрессии, сотрудников милиции, органы госбезопасности привлекали к выполнению своих акций. Доходило до того, что закрывались паспортные столы, там участковые, значит, вынуждены были отходить от своих прямых обязанностей и выполнять поручения сотрудников органов госбезопасности. Был у нас такой в 30-е годы начальник милиции, управления милиции Жуков. Он неоднократно обращался к председателю НКВД республики Лоцманову с просьбой, чтобы как бы освободить их, работники милиции, от выполнения несвойственных им обязанностей. Mm-hmm. То есть вот работники милиции, их руководители не хотели принимать участие в вот этих репрессивных акциях, ходить там, арестовывать вот, и так далее. То есть они хотели заниматься своим делом. Но, тем не менее, вот их просьбы, обращения, рапорты были оставлены без внимания. Вот. Поэтому вот эти политические репрессии, которые проводили органы госбезопасности, они как бы легли как бы пятном и на сотрудников милиции.
Да. Да, об этом более подробно мы будем говорить в наших следующих выпусках. Мы завершаем наш сегодняшний выпуск. Говорили мы о создании кыргызской милиции. И сегодня моим собеседником был Аскар Муркулович Джакишев, профессор Кыргызско-Российского славянского университета, доктор исторических наук. Огромное вам спасибо, Аскар Муркулович, за интересную беседу, за интересный рассказ. Увидимся через неделю. До свидания.
Спасибо.